Она перебралась в Лоу-Пойнт, самое глубокое место на Марсе, примерно посередине бассейна Эллада. Благодаря своему расположению, оно должно было стать первым, где можно будет дышать новым воздухом, созданным в процессе терраформирования. Именно такое мнение бытовало в то время, и они считали себя такими дальновидными, какими же они оказались глупцами. Она влюбилась в инженера по имени Олег, и они стали жить вместе в квартире в длинном червеобразном модуле. Так проходили годы, и она работала, не покладая рук, над строительством города, которому предстояло впоследствии оказаться на дне моря. А потом Майя разлюбила и Олега, хотя тот был хорошим, во многом даже прекрасным человеком, и любил ее сильнее всего на свете. Причина была в ней, но разбить сердце она решила ему. Долгое время она не решалась это сделать и злилась сама на себя, поэтому они просто ссорились до тех пор, пока не сделали друг друга такими несчастными, какими только могли сделать. Но он все равно не мог без нее, даже при том, что она со временем заставила себя возненавидеть. Ненавидя ее, он продолжал любить и до смерти боялся, что она его бросит, а Майя все сильнее питала отвращение к его трусости и зависимости от нее. То, что он был способен любить такое чудовище, как она, наполняло ее презрением и жалостью. И когда она возвращалась домой, то медлила делать каждый шаг, страшась тех вечера и ночи, что им предстояло провести вместе. А однажды, когда она сидела в марсоходе на одной из равнин Западной Лады, из-за валуна выступила фигура в скафандре и помахала ей. Это был ее Десмонд. Он забрался в шлюз, отряхнул там свой костюм от пыли и, сняв шлем, вошел в главное отделение. «Привет!» Она чуть не сбила его с ног, бросившись обниматься. «Как дела?» Хотел поздороваться, только и всего. И так они просидели в ее марсоходе за разговорами полдня, держась за руки или касаясь друг друга как-нибудь иначе и наблюдая, как тень валуна все длиннее растягивалась по охристой пустоши. «Это ты тот койот, о котором все говорят?» «Да», — он ухмыльнулся. «Как здорово было снова его видеть! Я так и думала, даже не сомневалась. Выходит, ты теперь легенда?» «Нет, я Десмонд. Но койот и правда легенда. И чертовски хорошая, да. Причем очень полезная. В затерянной колонии дела шли хорошо. Мишель находился в полном здравии. Большую часть времени они жили в убежищах в хаосе «Золотой Рог» и совершали вылазки на марсоходах, замаскированных под валуны и полностью изолированных, чтобы не излучать тепловых сигналов. Сейчас все так быстро затапливается водой, что какой-нибудь новый камень на фото со спутника стал вполне обычным делом. Так что я сейчас много разъезжаю». «А Хирока?» Он пожал плечами. «Не знаю». Он на несколько секунд отвернулся к окну. «Это же Хирока, постоянно беременеет, рожает. Совсем с ума сошла. Ну, ты сама знаешь. Мне нравится быть с ней. Я до сих пор ее люблю». «А она?» «О, она вообще чего только не любит». Они рассмеялись. «А у тебя как?» «О-о-о», отозвалась Майя, почувствовав, как внутри у нее все упало. А потом выложила все как на духу, так как не рассказывала никому другому. Об Олеге, его жалкой привязанности, благородных страданиях, о том, как ненавидела его, как не могла заставить его уйти. Вокруг разливался закат и тянулось их молчание. «Звучит как-то не очень», — подытожил он. «Да, не знаю, что ей делать». «А как по мне, ты знаешь, что делать, но не делаешь». «Ну», — протянула она, не решаясь произнести вслух то, что надо. «Видишь ли», — сказал он, — «если что и важно, то это любовь, и ты добиваешься ее, чего бы это ни стоило. А от жалости толку нет, она только все портит. Ложная любовь». «Нет, не ложная. Это как бы замена любви. Или когда, я имею в виду, любовь и жалость случаются вместе, это, пожалуй, уже сострадание. Что-то вроде как у Хирока, и нам это нужно. Но жалость без любви или вместо любви — это уже чертовски грустно. Я это сам испытал, я знаю». Когда опустилась темнота и в черном небе засверкали звезды, он обнял ее и чмокнул в щеку, собираясь уже выйти, но она схватила его, и они занялись любовью так страстно, что ей самой в это не верилось. Казалось, будто она очнулась от многолетнего сна. Прежде чем вновь предаться своему одиночеству, она смеялась, кричала и стонала, испытывая оргазм. Заходилась в ритмичных криках свободы. «Заходи в любое время», — пошутила она, когда он, наконец, собрался уходить. Они рассмеялись, и он вышел, больше не оглядываясь. Она медленно поехала назад, в Лоу-Пойнт. На душе у нее было тепло. Она повидалась с койотом, своим безбилетником, своим другом. Той ночью и во многие последующие она сидела в маленькой гостиной с Олегом, зная, что вскоре его бросит. Они съедали свой ужин, а затем она садилась на пол, по привычке прислоняясь спиной к стене, и они смотрели новости по мангловиду, потягивая узо или коньяк.
Узо — национальный греческий крепкий спиртной напиток.
Ее переполняли сильные, но смутные чувства. Все-таки это была ее жизнь. Вечера с Олегом, одинаковые неделя за неделей, год за годом, но вскоре этому предстояло закончиться навсегда. Их отношения разладились, хотя сам он не был плохим человеком, и им когда-то было хорошо друг с другом, уже почти 5 лет, целая жизнь вместе. Но скоро это должно было закончиться. И она чувствовала печаль за Олега и за себя, просто за эту потерю времени, за крушение одной жизни вслед за другой. А что, сам Андерхилл уже исчез навсегда? Хоть в это и было трудно поверить. Сидя теперь в этом маленьком мирке, что они построили себе с Олегом и вот-вот собирались разрушить, она ощущала такую боль, какой не чувствовала никогда. Даже если она не бросит его, все разрушится и так, ведь больше никогда не будет вечеров, когда она не ощутит этой меланхолии, этой ностальгии по ускользающему настоящему. Многие годы спустя она помнила это болезненное время очень отчетливо, будто в каком-то смысле покинула свое тело и наблюдала за собой со стороны. Даже удивительно, насколько значительными могли быть иногда такие тихие моменты, как она чувствовала их силу, будто находясь в эпицентре бури, которую создала сама. И все это происходило так быстро, что она жила, практически ничего не осознавая. И когда они с Джоном прошли терапию и возобновили свои отношения, все стало хорошо, как никогда. Но потом его убили, восстала и пала революция. Для нее эти события происходили будто во сне, в кошмаре, где сильнее всего пугала ее неспособность должным образом воспринимать окружающий мир. Она присоединилась к Фрэнку и изо всех сил старалась сдержать надвигающуюся бурю, но та наступила все равно. Десмонд появился из дыма на поле боя и спас их во время падения Каира, и она вновь увидела Мишеля. Они пустились в отчаянное бегство по долинам Маринер. И тогда утонул Фрэнк, а остальные скрылись в ледяном убежище на Дальнем Юге. И все это происходило с такой быстротой, что Майя едва успевала что-то понимать. Лишь потом, в долгих сумерках, когда она жила у Хирокко, все обрушилось на нее сразу. Скорбь, ярость, тоска. Вместе со случившимися несчастьями пропали и многие люди. Времена, когда она была полна жизни, пусть и не осознавая это, теперь прошли и остались только в воспоминаниях. Она ощущала происходящее лишь потом, когда это уже не приносило ей никакой пользы. И так, будто в спячке, Майя провела в Зиготе несколько лет. Она учила детей и не обращала внимания на Хирока и остальных взрослых. По сравнению со всеми ними, даже бездушный вид Сакса раздражал ее меньше. И она жила в своей круглой комнате на бамбуковом дереве, держась сама по себе, и учила юное поколение эктогенов. Однако время от времени к ним захаживал койот, так что у нее был хоть кто-то, с кем можно было общаться. Когда он появлялся, она улыбалась и вновь наполнялась жизнью. Тогда они выходили гулять по берегу озера вдоль рощицы Хирока, к реактору и обратно, ступая по замерзшему колоснику. Он рассказывал ей о том, что происходило в остальном подполье, она ему о детях и тех членах первой сотни, кто еще был жив. Это был их собственный маленький мир. Как правило, они не спали вместе, но раз или два сделали это, просто поддавшись нахлынувшим чувствам, следуя своей дружбе, которая означала для них нечто большее, чем просто физическое совокупление. Потом он уходил, не прощаясь больше ни с кем другим. А однажды покачал головой. «Тебе не стоит ограничиваться только этим, Майя. Вокруг тебя огромный мир, который ждет, когда ты предпримешь следующий шаг. Он может подождать и еще?» В другой раз спросил. «Почему бы тебе не сойтись с мужчиной? С кем? Это тебе лучше знать. То-то и оно». Больше он к этой теме не возвращался и никогда не вмешивался. Затем Сакс уехал в то место, которое Десмонд называл полусветом, и Майю это обеспокоило, и чего она сама не ожидала, опечалило. Она считала, что Саксу нравилось учить детей вместе с ней. Хотя по нему, конечно, сказать было трудно. Но в том, что он изменил лицо, чтобы уехать из Зиготы на север, она чувствовала некий упрек. Она чувствовала себя лишь крохотной частичкой его планов, которая осталась одна в этом убежище, когда вокруг был целый мир, непрерывно меняющийся. К тому же она скучала по нему, по его сдержанности и странному образу мыслей, будто он был большим гениальным ребенком или представителем иного родственного человеческому вида приматов, Homo scientificus, человек-ученый. Она скучала по нему и постепенно приходила к ощущению, что для нее настал час выйти из спячки и начать новую жизнь.